Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной, почти единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа». Число заболевших во всем мире превысило 3 миллиона 150 тысяч. Многие западные политологи и аналитики сегодня отмечают, что в разгар пандемии в последнее время Китай старается создать в мире образ ответственной державы, которая готова помогать другим в трудный момент и тем самым избавиться от репутации страны, откуда пандемия пришла. Во многих странах важность китайской помощи, бескорыстной или оплаченной, активно подчеркивают официальные лица. Например, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш или министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информационно-политическое наступление Китая в Европе, особенно в ее восточной посткоммунистической части, не такое уж неожиданное явление, считают авторы доклада под названием «Больше не пустая скорлупа. След Китая в Центральной и Восточной Европе», опубликованного несколько недель назад международной аналитической группой Choice. Об этом в интервью моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову рассказывает один из авторов доклада группы Choice, китаист Филипп Шебок.
Насколько большим успехом Пекина по части пиар выглядит сейчас коронавирусный кризис? В конце марта, начале апреля, когда в Италию, Нидерланды, Австрию, Чехию прилетали самолеты с китайскими защитными масками, спецодеждой, оборудованием, казалось, что Китай на пути к огромному усилению своего влияния в Европе. Каковы ваши нынешние впечатления?
Для китайских властей куда важнее имидж в глазах их собственных граждан, чем зарубежной общественности. С этой точки зрения кризис Пекину удалось перенести довольно успешно. Ведь даже в самом Китае в начале эпидемии звучали критические голоса. Потом реакция властей отчасти оказалась достаточно эффективной, отчасти была в таком виде преподнесена обществу. К тому же, когда эпидемия превратилась в пандемию, выяснилось, что проблемы в борьбе с ней возникли почти у каждой страны. И тут Китай получил возможность продемонстрировать, что он еще и помогает другим, поставляет необходимые вещи, делится опытом борьбы с коронавирусом. По мере того, как в самой КНР эпидемии вроде бы удалось взять под контроль, в глазах китайского общественного мнения она стала как бы уже чужой проблемой, в решении которой Пекин довольно успешно участвует. Что касается зарубежных оценок китайской деятельности, то тут все сложнее. Поначалу мы наблюдали китайское пропагандистское наступление в связи с этими поставками, прежде всего в Европу и Африку. Но потом пошли неприятные для Китая новости, в частности о некачественных респираторах и оборудовании для ряда стран. Слишком агрессивная пропаганда имела обратный эффект. Вдобавок начался скандал в связи с преследованиями африканцев в самом Китае, который небывалым за последние годы образом подпортил отношения Пекина с некоторыми странами Африки, где китайские позиции до этого были очень сильны.
Также этот образ значительно комплекованный.
О чем идет речь?
Об общине граждан разных стран Африки в городе Гуанчжоу на юге Китая. Это самая крупная такая община в КНР, хотя в целом и немногочисленная. Там и раньше были проблемы, потому что Китай в принципе не воспринимает себя как страну, открытую для мигрантов. И расизм в Китае есть, прежде всего в отношении как раз представителей черной расы. В период эпидемии эти настроения обострились, тем более, что, как я сказал, на определенном этапе китайское общество стало воспринимать коронавирус, хоть он и появился в самом Китае, уже как проблему в основном иностранную. Пошли слухи, что именно африканцы представляют собой опасность в этом отношении. Начались инциденты, много таких иностранцев, например, выбрасывали из съемных квартир, просто выгоняли на улицу. Дело дошло до дипломатических скандалов. В нескольких странах Африки китайским послам был выражен официальный протест. Это невиданное дело в последние пару десятков лет.
Каков же в итоге баланс для Китая в политико-пропагандистском отношении? Выиграл он или проиграл в результате пандемии?
А я бы сам сказал, что была очень успешной.
Думаю, что на внутреннем рынке китайские власти точно выиграли. Что касается картины за пределами Китая, то она отличается от страны к стране. Скажем, в Италии отношение к Китаю явно стало более позитивным. По данным некоторых последних опросов, итальянцы относятся к КНР сейчас лучше, чем к Евросоюзу или к США. Здесь решающий фактор – позиция политической элиты. Китайская пропаганда, конечно, действует, но она еще недостаточно сильна для того, чтобы определять мнение общества, если нет содействия со стороны местных политиков. Скажем, в Италии и Сербии такое содействие есть. Президент Сербии Александр Вучич использовал тему китайских поставок для критики Евросоюза. Это его давняя тактика. В Италии министр иностранных дел Луиджи Ди Майо ранее инвестировал немало политического капитала в укрепление связи с Китаем, и теперь ему нужно было показать, что его усилия принесли плоды. В Чехии президент Милош Земан повел себя точно так же. Напротив, в США президент Трамп намеренно подчеркивает, что это китайский вирус, в том числе и для того, чтобы отвлечь внимание публики от собственных просчетов в борьбе с пандемией. И это тоже приносит результаты. В американском обществе преобладают однозначно негативные реакции в отношении Китая.
Если говорить о том, как сам Китай справляется с COVID-19, то можно услышать разные оценки, в том числе и весьма хвалебные. Можно ли сказать, что коронавирус стал рекламным агентом для китайской авторитарной социально-политической модели в мире?
В пропаганде в самой КНР власти очень сильно упирают на преимущества режима, позволившие, как они утверждают, быстро и эффективно справиться с эпидемией. Такие аргументы, похоже, теперь будут использоваться Пекином и на международной арене в качестве ответа на какую-либо критику в его адрес. Соответственно, это один из основных мотивов китайской пропаганды – контраст между стабильным, упорядоченным, планомерным китайским режимом и хаотичными, нестабильными, подверженными кризисам демократиями. Все это использовалось в такие моменты недавнего прошлого, как арабская весна, референдум о Брексите или избрание Трампа. Сейчас новый выгодный момент. Но я не считаю, что Китай особенно склонен к экспорту своей модели, ее распространению на другие страны. Ему это не нужно. Скорее наоборот, речь идет об оборонительном подходе, желании защитить собственные позиции в международной политической борьбе и полемике. С другой стороны, косвенно эти приемы саморепрезентации КНР могут помогать тем режимам и политикам, которые сами по себе склонны к авторитаризму, а потому испытывают симпатии к Пекину, как, например, Виктор Орбан в Венгрии.
Изменила ли пандемия COVID-19 стратегические цели китайской политики в Европе, особенно центральной и восточной, которой посвящено ваше исследование?
Пока делать выводы рановато. Но в целом могу сказать, что еще 10 лет назад китайское экономическое и политическое присутствие в Центральной и Восточной Европе было очень малозаметным. Это изменилось позднее, когда возник, в частности, форум 16+1, в рамках которого страны региона и Китай обсуждают развитие своих отношений. После присоединения к нему Греции он называется 17+1. Со стороны стран Центральной и Восточной Европы в первую очередь речь шла об экономических проектах и привлечении китайских инвестиций, но эти надежды по большей части не оправдались. Действительно, больших денег Китай в регион не принес. Так что китайские поставки в период пандемии могут скорее помочь Китаю преодолеть появившиеся некоторые разочарования и попытаться убедить партнеров, что Китай – это важный и надежный партнер.
А почему надежды на прилив китайских инвестиций не оправдались?
Эти ожидания с самого начала не были реалистичными. В посткоммунистических странах нет того, что привлекает китайских инвесторов в первую очередь – высоких технологий, ноу-хау, определенного менеджерского опыта и соответствующих бизнес-структур, которые есть в Западной Европе или США. С другой стороны, нет здесь и больших запасов полезных ископаемых, возможности крупных инфраструктурных проектов и очень дешевой рабочей силы. Это то, что привлекает китайский капитал в Африку и Латинскую Америку. Плюс к тому, в странах ЕС действуют определенные правила проведения тендеров, экологические и другие стандарты, которым китайские проекты часто не соответствуют. Надо сказать, что вообще-то образ Китая как экономического спасителя Центральной и Восточной Европы эксплуатируют скорее местные политики, вроде чешского президента Земана, а не сам Китай. Общий объем китайских инвестиций в Европе с 2016 года снижается. И здесь играет роль давление ЕС на своих членов в рамках стратегии борьбы с небезопасными со стратегической точки зрения инвестициями. В этой стратегии конкретные страны не упоминаются, но из контекста ясно, что речь идет прежде всего о Китае и отчасти о России.
Если сопоставить европейскую политику Китая и России сейчас, чья из них выглядит, упрощенно говоря, умнее или хитрее? И кто из этих двух держав представляет собой большую потенциальную угрозу для стабильности в Европе?
В контексте связи с Европой Китай ведет себя менее деструктивно, чем Россия. Он не использует в такой мере, как Москва, наступательные средства, политическое давление, разного рода гибридные инструменты и так далее. Пекин ведет себя жестко, в основном, когда затрагиваются конкретные болезненные для него вопросы, положение с правами человека в КНР и территориальные проблемы Тайвань и Тибет. У Китая нет склонности в такой мере, как у России, вмешиваться во внутреннюю политику других стран. Пропагандистское влияние Китая на общественное мнение в Европе тоже куда меньше, чем у России. Если Россия стремится это мнение деформировать снизу вверх, завоевать симпатии части общества, то Китай действует иначе, обзаводясь союзниками в лице конкретных политических фигур других стран. В рамках формата 17+1 проводятся регулярные встречи представителей Компартии Китая и политических партий стран Центральной и Восточной Европы. С некоторыми из них отношения у Пекина развиваются особенно успешно. Например, в Чехии это социал-демократы и коммунисты. Ну а надо заметить, что в период пандемии Китай словно начал учиться некоторым приемам у России. Пропагандистское наступление, связанное с противоэпидемическими поставками в Европу, Пекин вел весьма агрессивно, в российском стиле. Попытки китайских СМИ подвергнуть сомнению происхождение коронавируса – это тоже относительно нетипичный до сих пор для Китая элемент использования технологий дезинформации за пределами своей страны. Что касается того, кто опаснее, проблемы и угрозы, связанные с Россией, более очевидны. Они лежат для Европы непосредственно в военной области и в сфере информационной безопасности. Но Китай – угроза более сложная, специфическая и долгосрочная. У Китая есть амбиции влиять на состояние всей глобальной экономики и политики. Есть соответствующий потенциал. Возможности нынешней России в этом плане выглядят значительно более ограниченными. Китай, кроме того, может указывать на свой относительно успешный опыт реформы и модернизации последних десятилетий, на свою по-прежнему для многих привлекательную модель. У России с этим куда сложнее.
Не привычпатен.
Напоминаю, что мой коллега и соавтор Ярослав Шимов беседовал с китаистом Филиппом Шебаком. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Только что исполнилось 34 года со дня взрыва на Чернобыльской АЭС. Сегодня эту катастрофу сравнивают с пандемией коронавируса. Реакцию властей тогда и сейчас, особенно в Беларуси, тоже сравнивают. Так вот, о реакции официального Минска, о настроениях по этому поводу в белорусском обществе и об опасностях создавшегося положения моему коллеге Андрею Широградскому рассказал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Главная параллель с тем, что происходило тогда, в 1986 году, и сейчас, очевидно, это невидимая смертельная опасность, радиация и вирус. Есть ли параллели в том, как на Чернобыльскую катастрофу реагировали тогда советские власти и как реагируют сейчас на пандемию коронавируса власти Беларуси?
Конечно, таких аналогий очень много. Причем именно в отношении Беларуси. Потому что тогда советские власти говорили, что просто ничего не надо, произошла маленькая авария, и все будет хорошо. Хотя, надо сказать, что через несколько дней, может быть, несколько недель, тогда они, в общем-то, стали и действовать по-другому, и говорить по-другому. А в Беларуси говорят то же самое, что и с самого начала. Лукашенко избрал для себя вот эту линию, что коронавирус – это психоз, это инфодемия, в общем-то, ничего страшного, обычный грипп и так далее. Парадокс заключается в том, что в этом смысле действия властей, они все-таки немножко отличаются. То есть, те или иные меры там и по социальному дистанцированию, и по борьбе с эпидемией, ну, они все-таки предпринимаются. Иногда нехотя, иногда, так сказать, by default, на усмотрение местных властей. Но вот эта линия про то, что ничего страшного, в общем-то, не происходит, она очень похожа на, по крайней мере, первые дни Чернобыля. И, в общем-то, отношение белорусов, по мнению многих, в том числе это и опросы показывают, оно формируется к политике властей очень сильно под влиянием чернобыльского синдрома, то есть под влиянием ощущения, что ага, ну вот как тогда было, вот теперь то же самое.
Понятно, что за вот эту параллель между Чернобылем и пандемией может ухватиться оппозиционно настроенная часть белорусского общества. Вообще такие разговоры на бытовом уровне сейчас ведутся?
Ну, безусловно. И, в общем-то, в данном случае это тот случай, когда дело не только в оппозиции. Дело в том, что это очень естественная реакция общества, когда происходят смерти. Тут, на мой взгляд, очень важный фактор для вот оценки настроя белорусского общества – это прецедент. То есть, белорусы – это не северные корейцы. Они смотрят интернет, они смотрят, кстати, и в том числе и российское телевидение, и у них возникает такой шок. Китайцы вводят карантин, Запад вводит карантин, Россия вводит карантин. А мы что, такие самые умные? Ну, люди и так не очень верят властям в наших краях, а когда власть говорит, что вообще этой болезни нет, то статистики, которые вот на сегодняшний день 75, по-моему, человек, 74, ходят слухи, а на самом деле нет, на самом деле 700, а на самом деле, может, и 7000. Ну, в общем, это очень естественные слухи, которые возникают именно вот в такой ситуации, когда, вот я говорю, тут и чернобыльский синдром накладывается, и вот этот, так сказать, клэш между ходом эпидемии и вот этой риторикой.
В любом случае, сейчас Александр Лукашенко довольно сильно рискует. Что им движет? Боязнь экономических последствий карантинных мер, желание показать себя мудрым политиком, ну или, может быть, желание заодно и утереть нос Кремлю?
Я думаю, что все вместе это. Ну, есть, конечно, и психологические объяснения, так сказать, некая зависимость от колеи, то есть, что вот он сказал это сначала, а потом уже как бы задний ход давать вроде и неудобно. Но я думаю, что вот все те факторы, которые вы упомянули, они действительно важные. Если говорить о его логике, карантин-то объявить можно. Но что тогда будет с экономикой? А сейчас белорусско-российские отношения, в общем, переживают не самые лучшие времена. Надеяться на какую-то массивную помощь не приходится. Кроме всего прочего, потому что у России сейчас много своих забот. Это одно из, так сказать, изменений. Но вы совершенно правы, он очень сильно рискует. Он, кстати, это понимает. Он об этом несколько раз говорил, что, ну да, на мне политическая ответственность. Он, кстати, понимает настроение общества. Он вот на прошлой неделе сказал, так, образно говорит, только ленивая собака на меня сегодня не гавкает.
Напоминаю, что это было мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Даркохруста. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Я уже сказал, что всего в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 3 миллиона 150 тысяч. Умерло, по данным на середину дня 29 апреля, более 218 тысяч человек. Наиболее пострадавшей от вируса нового типа страной остаются Соединенные Штаты. Там заболевание COVID-19 подтверждено более чем у 1 миллиона человек. Умерли почти 60 тысяч. А в Европе лидером по числу пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией является Испания. Более 232 тысяч человек. Умерли почти 24 тысячи больных. О ситуации рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы живут в условиях чрезвычайного положения. Свобода передвижения ограничена, многие не работают. И если госучреждения и крупные промышленные предприятия гарантируют своим сотрудникам рабочие места, то мелкие и средние, особенно в сфере обслуживания, вынуждены увольнять персонал. Что касается главной отрасли страны, иностранного туризма, то она полностью парализована. Безработица, по официальным данным, выросла с 13 до 22% трудоспособного населения. Понятно, что создавшаяся ситуация и высокая смертность от коронавируса и социально-экономическая обстановка крайне нервируют людей. Правительство пытается успокоить население. Почти ежедневно с телеобращениями выступает премьер-министр-социалист Педро Санчес.
Принятый нами закон предусматривает значительное финансовое вливание в государственную систему здравоохранения для противодействия создавшейся ситуации. Эти деньги пойдут на поддержку больниц в регионах и приобретение правительством всего необходимого для борьбы с пандемией. Таким образом, мы гарантируем все поставки от лекарств до средств защиты медперсонала и населения по доступным ценам. Правительство будет следить и регулировать эти цены. Ситуация меняется, и мы будем своевременно принимать все необходимые решения. Великолепное взаимодействие у нас сложилось и с регионами. Так что я полагаю, что наши действия целиком и полностью отвечают сложности момента.
Однако подобные выступления не столько успокаивают, сколько еще больше раздражают население. Причем росту недоверия к правительству, по данным социологических опросов, активно способствуют сами же власти. К примеру, только что Минздрав объявил, что до сих пор в статистике смертности учитывались лишь лица, которым делали тестирование на коронавирус в больнице. Ну а тем, кому тест не успевали сделать, или те, что умирали дома, статистику не пополняли. Но проблемы учета далеко не единственные. К примеру, до сих пор не решен вопрос с защитной одеждой и масками. Не успел утихнуть мартовский скандал с закупленной в Китае партией непригодных тестов, как возник новый. 350 тысяч приобретенных властями для больниц крайне дефицитных масок оказались также бракованными. На черном рынке цена масок, по данным газеты АБС, выросла в ряде случаев на 500%. Еще одна проблема – отношение центра с регионами, которые глава правительства, похоже, поспешил назвать великолепными. Так в Мадриде, к примеру, средства защиты своевременно не поступили. Местным властям пришлось прибегнуть к помощи частных спонсоров, чтобы закупить их самостоятельно за границей. Самим пришлось добывать маски властям Барселоны и Валенсии. Не лучшая ситуация и с правительственными мерами по поддержке населения и бизнеса. Помощь пока не дошла до нуждающихся, да и объемы ее оцениваются наблюдателями как значительно более скромные, чем в других странах Евросоюза. Между тем, многие испанцы уже испытывают трудности с оплатой жилья и приобретением продуктов. Резко критикует ситуацию вокруг эпидемии парламентская оппозиция, ее лидер Пабло Касадо.
У нас больше, чем в других странах, зараженного вирусом медперсонала из-за безответственного отношения правительства к закупкам средств защиты. По данным МВФ, наша страна оказалась в самом тяжелом экономическом положении среди государств еврозоны. Миллионы безработных ждут запоздавшие пособия. Другие люди не могут выйти на работу, потому что нет тестов, которые могли бы подтвердить, что они здоровы. Как правительство намерено преодолеть этот кризис?
Последние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг премьера Санчеса падает. Глава правительства испытывает жесткое давление не только со стороны парламентской оппозиции, но и своих союзников по правящей коалиции, сформированной в январе этого года. Дело в том, что в нее входят 5 министров от левопопулистской партии «Подемос, мы можем», которые, как отмечает пресса, пользуются критической ситуацией, чтобы попытаться провести в жизнь свои идеи. Считается, что недавний инцидент с компанией «Сименс» был спровоцирован именно этими радикалами. Компания закупила тесты, чтобы определить, кого из работников можно допускать до производства, а кого отправлять в карантин. Полиция конфисковала тесты, и компания не смогла восстановить производство. Инцидент вызвал грандиозный скандал, особенно в предпринимательских кругах. Дело в том, что ранее идеи популистов никто всерьез не воспринимал, настолько они казались неприемлемыми в демократическом обществе. Речь идет, к примеру, о запрете независимых средств массовой информации, национализации ведущих компаний, конфискации излишек жилья у населения и банковских сбережений граждан. После инцидента с Сименсом эти планы стали восприниматься всерьез. Реакция последовала незамедлительно. Люди стали изымать из банков деньги, капитал хлынул за границу. Как в таких условиях будет жить страна, неясно. Позицию радикалов оценивает лидер движения за политическую регенерацию Испании адвокат Айтор Гисасола.
Подобные идеи ставят под удар всю финансово-экономическую систему страны. Многие уже начали изымать свои деньги из банков, опасаясь, что они будут конфискованы. Заявления популистов безответственны. Их попытки навязать людям радикальные идеи именно сейчас носят провокационный и крайне опасный характер, будоражат и раскалывают общество. И это в то время, когда мы нуждаемся в единении и меньше всего в социальной напряженности.
Впрочем, о необходимости отложить все идеологические споры и сконцентрировать усилия общества на преодолении эпидемии и связанными с ней экономическими неурядицами говорит и премьер Санчес. Он нуждается в широкой парламентской поддержке и даже предлагает оппозиции соглашение о совместных действиях. Оппозиционеры вроде бы не возражают, однако выдвигают жесткое условие. Санчес должен приструнить популистов.
Напоминаю, что этот репортаж подготовил наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!